«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. Это передача «Ничего особенного». В студии Олег Шевкун. Вместе со мной Анна Ильина сейчас за пультом.
Ань, добрый день. Всем привет, добрый день.
Ань, для тебя весна — это что?
Вот весна. Обновление, радость, какое-то приятное настроение. Пасха.
Да. Конец апреля, приближение Пасхи, солнышко, все здорово. Для родителей, однако, чьи дети оканчивают школу, весна — это время волнения. Вообще волноваться нужно было раньше или вообще не волноваться, в принципе. Но так оно уже и есть. Для родителей детей с особенностями развития весна — это еще время для повода о разговоре, для разговора о том, что же дальше. То есть вот что будет с моим ребенком? Он окончит школу. И куда ему идти учиться, чем ему заниматься, как ему быть дальше. Собственно, об этом мы сегодня будем говорить. Мой ребенок окончил школу, что дальше? И, Ань, ведь гостья, которая сегодня будет с нами, и она уже с нами здесь, вы ее уже можете увидеть, это была твоя идея, потому что ты учишься, правильно скажу, в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Да, все правильно, да, и моя идея, я очень рада.
И ты бы, наверное, даже порекомендовала этот университет другим людям. Вот как бы иначе ты бы, наверное, в нем не училась.
Да, да, я. Определенно порекомендовала. Но я, правда, на факультете дополнительного образования, поэтому знаю не все, но тем не менее... Рекомендую.
А вот она знает все. Наталья Пименова, руководитель Центра инклюзивного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Вы можете себе представить беспокойство родителей, особенно родителей детей с особенностями развития? Как будет, что будет у моего ребенка? Как он будет учиться? Вот вам приходится сталкиваться вот с такими родителями?
Да.
Как часто?
Хочу сказать, что я очень понимаю этих родителей. Ежегодно вместе с ними мы переживаем это волнение, помогаем родителям пережить это волнение. И хочу вам даже сказать, что с волнением родителей мы сталкиваемся гораздо чаще, чем с волнением самих детей.
Так, разумеется, дети еще не понимают, о чем речь. Вот. Родители, ну, по крайней мере, думают, что понимают. Как давно ваш центр был образован?
При нашем университете, при Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в 2017 году вот, было принято решение о создании Центра инклюзивного образования. Вот тогда мы поняли, что вот, развитие инклюзии в России, в нашей стране, в нашем городе уже становится, ну, выходит на какой-то качественно новый уровень, и ребята уже доходят до университета. То есть мы уже действительно, к нам приходят абитуриенты, для которых которым нужно немножечко помогать и создавать не другие условия, а немножечко помогать и облегчать, создавать равные условия, да, то есть они должны пользоваться специальными программами, специальными техническими средствами, чтобы получать весь уровень знаний высшей школы. Вот. И тогда вот мы начали изучать, что вообще в сфере именно высшего образования уже есть, что есть в нашей стране, международный какой-то опыт. И потихонечку, да, вот мы пока еще на начальном пути, но многое уже сделано, о чем я с радостью поделюсь с вами и с нашими радиослушателями.
Вы на самом деле уже много интересного сказали, и одна из мыслей, вы сказали, что инклюзия дошла до сферы высшего образования. То есть это такой процесс, который определен во времени. Я правильно понимаю, что если мы говорим про инклюзию, то речь идет об инклюзии, начиная с детского сада, может быть, до детсадовского образования. И дальше вперед вот по этой системе непрерывного образования, детский сад, школа, разные ее ступени. И тут мы уже приходим к инклюзии в сфере высшего образования. То есть правильно ли я понимаю, что инклюзию в сфере высшего образования нужно рассматривать не как нечто существующее само по себе, а как часть выстроенной системы, которая, во-первых, встраивается в систему, а во-вторых, как-то основывается на уже существующих предыдущих звеньях.
Совершенно верно. Даже больше, Олег, я не только в этом плане с вами согласна, но и дальше. Высшее образование — это не конечная стадия, да? То есть, то есть это одна из ступеней возможности социализации. человека, да, и трудоустройство должно быть следующей стадией. То есть вот ребенок с красным дипломом, с дипломом о высшем образовании. А что дальше? Я думаю, что когда-нибудь вот. И такой вопрос вы зададите на своей передаче.
Этот вопрос актуален, вот. Потому что есть немало людей, которые получают этот диплом, ну и потом все.
И не только трудоустройство является смыслом нашей жизни. Должно, ну, культурная сфера города, да, то есть другие интересы, развлечения. Вот в целом это высшее образование, это как часть социализации в целом. Вот ребенка с особенностями здоровья.
Я напомню, что сегодня мы говорим о высшем образовании для детей с особенностями развития, а мы говорим с вами об этом конкретном вузе, но на его примере мы говорим и о других вузах, и о других подходах, о том, что существует. И я напомню, что вы можете писать нам в тех группах, в тех сообществах, где вы нас смотрите и слушаете, и вы также можете звонить нам, даже если ваш ребенок пока еще не готовится поступать в институт, он может быть гораздо младше, но вы уже заранее думаете о том, как это все будет, вы можете нам позвонить, и мы с удовольствием сегодня услышим ваш голос. 8-800-333-1706, телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. И как только будут ваши письма, как только будут ваши звонки, Анна Ильина просто прервет нас, ну, не просто прервет, а мудро прервет нас, да, вот и все это дело прочитает. Давайте мы начнем вот с чего. Может быть, вопрос прежде всего сейчас к Наталье, а также и к Анне. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Значит, некоторые слова я понимаю, что такое гуманитарный и что такое университет, я все-таки понимаю. Свято-Тихоновский, ну, мы сейчас, наверное, коротко об этом скажем, но меня интересует, почему православный? То есть это что? Люди должны прийти с рекомендацией от церкви, от батюшки, или люди должны прийти, и они обязательно верующие, или они обязаны за эти 4 года уверовать и воцерковиться. То есть вот как это работает, почему он православный, как это связано с его целями, с его задачами?
Вопрос, на самом деле, достоин отдельной передачи. Я сейчас постараюсь...
А у нас ее нет.
Да, я постараюсь ответить более коротко, хотя, конечно, я являюсь патриотом нашего университета и готова говорить о нем очень много. Наш университет был создан в 1991 году по благословению тогда еще патриарха Алексея II. Это был вот в возрожденной России, в новой России, тогда открылись церкви, да, то есть закончился вот этот период такого вот, можно сказать, гонения, да, охлаждения к церкви, и вот тогда стали появляться богословские курсы различных конфессий, стали появляться очень много, вот 91-92 год, очень много вообще в целом, да, то есть открылся железный занавес, и в том числе сектантские какие-то направления в нашу страну поехали, и была, появилась явная необходимость, что люди хотят знать о вере, люди хотят знать о Боге, и сначала вот наш ректор, отец Владимир, команды единомышленников, отец Владимир Воробьев, создал богословские курсы, на которых совершенно бесплатно в клубе железнодорожника на Комсомольской площади всем желающим рассказывали азы веры, азы Евангелия, вот Нового Ветхого Завета. Но эти курсы оказались настолько востребованы, они, то есть стоя люди стояли в актовом зале, не помещались на улице, в открытых окнах висели желающие.
Эх, помню я те лекции, помню. И меня слушали, а Веренцева слушали, вот эти переполненные аудитории, и, да.
То есть было понятно, что нужно больше. Тогда создали, да, уже вот стали создавать первый богословский институт, где было всего несколько факультетов. Богословский факультет только был и миссионерский факультет. Два факультета было. Да? То есть изначально это был такой вот действительно миссионерский проект. Но у нашего ректора, отца Владимира, всегда была задумка действительно ставить очень высокую планку в образовании, даже если это просто курс или просто институт. И со временем штат сотрудников, работающих в университете, в институте ширился, и уровень преподавания стал настолько высок, что статус у нас появился университета, у нас появилась лицензия, у нас появилась государственная аккредитация, диплом, который получают наши студенты, диплом государственного образца. Он ничем не отличается от диплома МГУ Московского государственного университета либо другого аккредитованного университета города Москвы и нашей страны.
Вот, но тогда у вас и на входе должен быть ЕГЭ.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас наш университет расширился, и вот кроме тех двух факультетов, которые у нас были, богословский и миссионерский, вот в названии, да, вот Олег уже подчеркнул, что мы вуз гуманитарный, у нас сейчас 9 факультетов. Кроме специфических таких вот наших церковных, церковно-ориентированных факультетов, это богословский, церковного пения, церковных художеств, у нас есть еще гуманитарные факультеты, это исторический факультет, педагогический факультет, филологический факультет, есть даже, появился недавно один самый молодой факультет, это математики и прикладной информатики.
Ух ты!
Да, вот у нас тоже очень так интересно развивается.
Программисты молятся. Вот это круто, между прочим. Знаете, есть такое разделение, порой вот, значит, вот это такая вот церковная история, да, здесь не церковная история. Вот, но если это вера, если это нормальная, настоящая христианская вера, то она вообще должна все пронизывать. И, а чего? Ну да, программисты молятся, или батюшки поднимают гантели, и нормально.
Ну, да, то есть на занятиях все-таки у нас будут программисты программировать,
да.
А мы все-таки, а вот люди, да, молятся люди разные, разные, и действительно
конечно.
Это внутреннее такое вот состояние человека, да, внутреннее состояние его души, устроения. А, вот, да, я хочу сказать, что в нашем университете есть как церковные, церковно-ориентированные, да, так и вот гуманитарные факультеты на выбор студентам, абитуриентам, да, будущим студентам.
А я вот вас перебью, патриота такого, и задам вопрос Ане. А вот ведь ты получала образование, я не буду называть вуз сейчас, не надо, да, вот в светском вузе теперь ты получаешь дополнительное образование здесь. А есть какое-то различие не по наполнению, да, понятно, что учебные программы, учебные планы, вот они разные, специфика другая. А вот по, ну, я не знаю, атмосфере, взаимоотношениям, тому, что ты испытываешь, тому, что ты ощущаешь, обучаясь здесь, в этом вузе.
Ну да, безусловно, есть. Но для меня просто жизнь приобрела новый смысл после того, как я стала верующим человеком, и поэтому, соответственно, и все вокруг меня тоже приобрело этот смысл, и очень полно он раскрывает этот новый прекрасный смысл, вот какое-то, да, единство, может быть, со студентами, с преподавателями, вообще со созданием, не знаю, совсем, открылся, в том числе вот и когда я пришла в ПСТГУ. То есть появился новый смысл в жизни, да, и он раскрылся, можно так сказать, вот и на учебе по сравнению с тем более плоским, да, каким-то, может быть, содержанием, который был в первом образовании.
Я несколько вопросов задам тогда вам обеим, коллеги, и честные вопросы, честные ответы. Православный, свято-тихоновский, все хорошо. Вы сейчас поймете, почему я задаю вопросы. Особая атмосфера, здорово, великолепно. А скажите, пожалуйста, в ПСТГУ списывают?
Если списывают, то получают двойки, либо их выгоняют за дверь. Ну, это моя версия. Но, опять же, я хочу сказать, что я с Аней тоже буду коллега. Второе высшее образование я получала в нашем университете. И у меня есть законченное богословское образование, вечернее отделение, да, нашего университета. Так что хочу сказать за себя, когда вот в течение 5 лет я была студентом по СТГУ, я не списывала. Но если кто-то из моих однокурсников списывает, то это были, конечно,
втором,
же, двойки.
На втором вышем у нас тоже, вот, ну, отвечая на ваш вопрос, не списывают, ну, просто потому что настолько люди стараются погрузиться с интересом в тему, вот особенно, ну, это касается, конечно, второго высшего, когда уже люди...
Ну да, там они понимают, зачем они это делают.
Да, поэтому просто, ну, просто нет необходимости даже.
А мне, коллеги, вспоминается история, я работал тогда в теперь уже закрывшемся русско-американском христианском институте, был такой институт в Москве, это христианский институт, который вели в основном евангельские христиане, но не только. И, в общем, по большей части у нас, конечно, не списывали. Иногда случаи бывали, но пару раз в жизни произошло в моей практике то, что вот в светском вузе сложно себе представить. Представьте себе, проходит где-то лет 5 после того, как люди выпустились, 5-6 лет. И вот пишет студентка: «Здравствуйте, вы меня, наверное, помните, меня зовут так-то и так-то. Господь меня обличает, и я хотела перед вами признаться и перед Богом покаяться. На 3-м курсе, на контрольной работе по переводу, я списывала у своей соседки, Простите меня, пожалуйста, я прошу прощения у Господа. Вот, понимаете, друзья, в светском вузе себе представить такое... То есть она реально, да, вот эта девушка, реально с ней такое было, потом Господь в ней действовал, Бог через совесть ее обличал, она берет и пишет письмо. То есть вот, вот это вот уникальная история совершенно, то, как Бог действует. Я напомню, что вы нам можете писать и звонить 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, сайт theos.fm. Ну и вот в этом контексте... Вопрос, наверное, более сейчас к Наталье Михайловне. Вот хорошая атмосфера, христианский опыт, да, христианское переживание. И у меня, как у родителя, возникает такая мысль. Вот хорошо, моему ребенку здесь будет легче, ну, потому что его будут лучше понимать, его будут лучше принимать. Ну, и если что, по христианской милости... по христианской благодати поблажку все-таки дадут, потому что, ну, мой ребенок с особенностями развития. Вот насколько такое ожидание меня, как отца, мое отеческое ожидание, насколько оно оправдано и, может быть, в чем-то оно не совсем оправдано?
Да, спасибо большое за вопрос. Вот, конечно же, мне очень часто приходится сталкиваться, да, с родителями особенных детей, поэтому он действительно очень актуален, и я, к сожалению... не могу ответить на него вот легко и однозначно. Во-первых, конечно же, если мне звонит мама абитуриента вот с особенностями, я уделю ей гораздо больше внимания и гораздо больше, понятнее, четче буду проговаривать те возможности, которые ее ребенок сможет получить в нашем университете, либо не сможет. Я буду акцентировать внимание на то, что мы можем сделать, на то, что мы не можем сделать.
То есть вы даете реальную картину?
Да, я на входе, то есть во время приемной кампании абитуриенты звонят, когда мой мобильный телефон вполне можно дать на передаче, если... вот хотите, то есть сразу, если звонит мама и говорит, мы решили на такой-то факультет или на такой-то, мы думаем, особенности у моего ребенка будут вот такие-то. Я опять же ее буду консультировать, в каком здании будут проходить занятия, да, где более доступно, более легко будет, более адаптировано под ту либо иную нозологию, чем мы сможем помочь, если он к нам поступит. То есть, например, у нас всем ребятам с инвалидностью предоставляется персональный тьютор, наставник на весь период обучения.
Наставник из числа...
сотрудников центра нашего, центра инклюзивного образования. Это педагог-организатор, человек с педагогическим образованием. Да, вот,
то есть это не другой студент, которого просто прикрепили?
Нет. Такое у нас тоже, конечно, возможно, но вот это будет именно полноценный сотрудник, который будет его сопровождать на протяжении всего, помогать ему справиться с теми или иными проблемами. Ну, но, есть, условно... но не решать за него проблемы.
Вот,
не решать
вот.
За него проблемы, но как бы помогать ему. Он не будет писать за него какие-то прошения или заявления, но он скажет, если тебе нужна помощь, давай я тебе, вот ты будешь писать, я буду рядом тебе проверять, там, диктовать, подскажу, куда ты отнесешь это заявление. Не знаю, надо, например, получить карточку банковскую для стипендии, отнести ее в бухгалтерию. Да, то есть это не мама должна будет сделать, не родитель, не наставник.
Но это как бы очевидная вещь.
Это не всегда, к сожалению, Олег, очевидная вещь. В нынешние времена, это в наши с вами времена была очевидная вещь.
Ну да. Вот, наши, есть... Сидим такие, в наши с вами времена. Аня нас смотрит, думает, а что вообще? То есть сопровождение будет, определенное сопровождение.
То есть я буду рассказывать, что будет, а что не будет. В прошлом году у нас поступила девочка по квоте, поступила с очень такими множественными нарушениями опорно-двигательного аппарата. И ее запрос был ежедневное сопровождение на занятия и обратно. К сожалению, вот такого мы предоставить не можем. У нас нет сотрудника, который будет брать ее под руку и водить на занятия утром и вечером, либо там еще на практике и другие выездные мероприятия. То есть мы проговариваем, вот мы можем вот то-то, а вот то-то мы не можем. То есть вот эти все вещи лучше, конечно же, более подробно надо выяснять не только, вот мой студент хочет там, да, мой ребенок хочет поступить на педагогический, а нужно действительно выяснить, в каком здании будет, да, вот, в данном университете расположен именно этот факультет. Как правило, вузы Москвы, вот даже наш вуз, он относительно молодой, то есть 91-го года, но у нас 5 зданий. 5 зданий, и с точки зрения доступности у них будет разная специфика. Поэтому...
Там у вас и исторические здания ведь тоже есть.
Исторические,
я понимаю,
есть,
мы к этому
здания,
подойдем,
да,
еще.
Да. Вот, поэтому тут вот совет такой родителям, да, действительно, как можно больше выяснять информации, да, может быть, вот не педагогический факультет будет удобнее ребенку, да, а филологический, там, например, там, русская культура, да, потому что будет в более доступном, в более адаптированном помещении либо здании. Вот это все, конечно же, будут советы родителям.
И вот тут я хочу также сказать одну вещь родителям, и я отойду на минутку от темы по СТГУ, а все-таки расширив эту тему, сказав о том, что вот сейчас речь идет, в принципе, о высшем образовании для детей с особенностями развития. А совет для родителей вот какой. Как-то у нас так сложилось, что определенные вещи о наших детях мы скрываем. Ну вот я сейчас пока этого не скажу, а потом разберемся. Вот это плохо, дорогие друзья, дорогие родители, это плохо. Ну, во-первых, потому что потом разбираться уже, может быть, не получится. Во-вторых, потому что легче понять, во что мы входим, да, что нам предстоит заранее определиться на берегу и честно, совершенно откровенно сказать людям, которые с вами работают, вот, у нас есть то-то и то-то и то-то. Вместо того, чтобы скрывать, потому что, знаете, часто так думают, а вот мой ребенок поступит, ну и потом будем разбираться. А вдруг сейчас я скажу честно, его не примут. Вот лучше честно и с самого начала, потому что тогда головной боли будет меньше. Но это вот такое лично от меня, как от человека, который, ну, тоже с этим связан и с этим сталкивался. Для вас важно, совершенно чтобы с вами согласна. Говорили искренне родители?
Совершенно согласна, Олег. Большое вам спасибо вот за такую вот ремарку, да, за такое предложение. Действительно, отказать... если ребенок сдал ЕГЭ, да, с необходимым уровнем, если он подает документы в университет, отказать университет не имеет права на основании того, что у него те или иные особенности. И действительно гораздо будет полезнее и самому ребенку в том числе, и вам, родителям, чтобы более спокойно потом будет жить, да, если вы максимально расскажете особенности данного ребенка. Мы будем готовить, например, группу, либо преподаватели. У нас в университете 2 раза в год в том числе организуются курсы технологии инклюзивного образования в ВУЗе для преподавателей. Да, то есть, когда вот поступала, например, к нам на факультет церковного пения, поступила тотально незрячая девушка, да, желающие преподаватели могли пройти вот эти курсы именно вот с целью, чтобы больше понимать нового студента, правильнее и легче, да, создать для нее условия, да, для того, чтобы она смогла осваивать программу. Программа обучения, высшее образование, оно всегда было не для всех.
Да,
оно
да.
Все-таки, да, высшее образование, оно действительно, это такая вот, ну, как ученый. Не каждый может стать ученым. Да, и действительно, высшее образование – это не просто для того, чтобы работать. Это действительно надо много трудиться, и действительно должно быть такое... целеустремленности, должно быть там такой самостоятельный какой-то режим, да, самостоятельно ребенок должен действительно много заниматься. Не будут, как в школе, проверять у него домашнее задание. Нет, этого нет в университете.
Ну да, мотивация уже внутренняя.
Это быть, действительно, да. Вот должна быть такая самоорганизация. И только сессия уже выявит, да, готовился ли, учился ли ребенок. И сессия выявит, и здесь не только не будут смотреть на особенности здоровья, или особенности семейного положения, там, ты из многодетной семьи, где 10 детей, или ты ребенок из детского дома, или ты ребенок с инвалидностью. Нет, там будут только вот тесты, оценки, курсовые, контрольные работы, за которые будут ставиться оценки вне зависимости социального статуса. Оценивается же в высшем учебном заведении, оценивается не ваши личные качества, не персональные, не семейные, не какие-то особенности. Оценивается работа, которая провелась в течение семестра. И оценка будет уже, конечно же, не аффилирована, да, с социальным каким-то положением.
Ну, то есть я правильно понял, что вот ожидание, что вот мой ребенок придет к вам в институт, в университет, и поскольку у вас православная система, православное учебное заведение, и поскольку есть определенное человеколюбие, ожидание того, что ну, он как-то так в облегченном варианте получит диплом, потому что он инвалид, это ожидание лучше оставить где-то там, за дверью.
Ну, это не в нашем университете. Наверное, с этим ожиданием лучше идти...
Мы не будем называть другие вузы.
Да, можно, наверное, подумать куда-то еще, может быть. В нашем университете, к сожалению, вот с таким настроем идти не стоит. Да? То есть с таким настроем не стоит идти и не только с инвалидностью. Действительно, у нас, ну, можно сказать, что у нас социально ориентированный вуз ввиду своей особенности, да, православный университет. У нас более 50% студентов очного отделения – это студенты социально нуждающихся семей. Это дети из вот многодетных так. семей, дети-сироты, дети с инвалидностью, либо чернобыльцы, либо с потерей кормильца. Более 50%, то есть каждый второй наш студент. И если для каждого студента мы будем идти на поблажки в образовании, да, именно я имею в виду, да, то есть именно касаемые образовательной программы, то, конечно же, статус университета мы не сможем поддерживать. Мы проходим все аккредитации, лицензирование, к нам приходят проверки и присутствуют на занятиях срезы, да, то есть мы не сможем тогда поддерживать вот эту вот высокую планку высшего образования.
Я напомню, что мы беседуем о высшем образовании для людей с особенностями здоровья. И Наталья Пименова у нас в студии. Мы сейчас сделаем вот что. Мы сделаем короткую нашу перебивочку. Во время перебивочки мы напомним вам и номер телефона, и другие способы связи. Ждем ваших сообщений, также с удовольствием на них ответим. И буквально через несколько секунд вернемся к вам. Здесь в передаче «Ничего особенного».
«Ничего особенного». Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ничего особенного, беседуем сегодня о высшем образовании на примере Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, но не только его, Наталья Пименова, руководитель Центра инклюзивного образования ПСТГУ. Кстати, у вас ведь Центр инклюзивного образования, а не ресурсный центр. В чем разница?
Совершенно верно. У нас в Москве есть несколько университетов, на базе которых государством были созданы ресурсные центры. А в нашем университете именно ресурсный центр, он направлен на обучение других университетов, как создать центр инклюзии у себя в университете. То есть ресурсный центр, он направлен
он
не столько...
на другие университеты.
Да, он не на студентов ориентирован, и не, даже не на своих студентов ориентирован. Он ориентирован на обучение, да, других университетов, чтобы у них также развивалось инклюзивное образование. У нас с одним из ресурсных центров заключен договор, мы с ними много взаимодействуем, перенимаем их опыт, рассказываем им свой опыт. И в целом в Москве, в московских университетах вот существует сообщество инклюзивного образования в вузах, вот, сообщество действующее, живое, есть такой вот сайт, который так и называется, с вашего разрешения озвучу, да, инклюзивное образование.ру. На этом сайте есть вкладки абитуриентам, преподавателям, вузам, да, то есть вот я как представитель университета могу что-то прочитать, мне интересное. Также абитуриент, который с особенностями здоровья, может зайти на этот сайт и почитать о разных университетах Москвы, в каком из университетов есть создана доступная среда для той или иной нозологии, какие у него есть возможности, да, то есть там выставлен рейтинг университетов, да, по доступной среде, Вот наш университет также там представлен, и вот вполне себе, ну, там, выбрав, например, ту же специальность педагогическое образование, можно посмотреть педагогический факультет, в каких университетах Москвы есть, и в каких из них более развито инклюзивное образование, доступная среда.
Вы общаетесь с родителями, вы общаетесь с абитуриентами. А есть какие-то качества, которые вот вы видите в родителях, вы видите в детях, вот в этих уже, ну, практически взрослых людях, что там получается, 18 лет. А какие-то качества, которые вы видите и говорите, вот, это хорошо. Значит, человек с такими качествами, ему будет проще учиться, ну, и вот слава богу, что у него это качество есть. Или, с другой стороны, какие-то вещи, которые вы замечаете, и для вас это красный флажок. Это значит, что дальше будут проблемы. Я задаю этот вопрос не случайно, потому что дальше ведь следующий вопрос. Ну, допустим, ребенку не сейчас поступать в институт, а 2-3-5 лет еще нужно поучиться в школе, пока он доживет, доучится до этого возраста. Ну, тогда есть время. Есть время в семье эти качества вырабатывать. Есть время готовиться заранее. Я не про знания, я не про то, что ЕГЭ проверяется. Угу. Я про качество личности, я про зрелость, если хотите.
Да, спасибо большое. Вот, хочу сказать, что действительно вот у нас вот на данный момент обучается в университете 23 студента с инвалидностью. Да? Вот
а это, всего? Всего студентов в университете сколько?
На очном отделении 1500, если еще вечернее и заочное, это порядка 3000 студентов.
Ну, 23 из 1500 это не так много, но все же
но это
существенно.
Уже это идет динамика, да, идет увеличение,
рост идет.
Идет рост, и как бы вот опять с каждым студентом и мы получаем опыт и облегчаем, да, и находим, да, пути, как лучше обучалось бы студенту. Вот советы, да, то есть с какими качествами вот те студенты, опять же, к нам поступить довольно-таки легко, но у нас очень тяжело учиться.
Вот, в нашем поступил, а дальше до сессии,
да,
дожили.
То есть,
да?
Вот, у нас вот даже есть такая шутка у наших студентов, что на первую зимнюю сессию первого курса нет ни одной группы, которая бы пережила ее в полном составе. Вне зависимости от факультета, будет это богословский, педагогический, действительно.
Вообще это хорошо, потому что вы переносите вот эту тяжесть испытаний на первую сессию. То есть, ну, да, вот вступительные экзамены, понятно, что все сдают ЕГЭ, но не всегда понятно, что там у человека было в школе и так далее. А тут у вас есть возможность на него посмотреть, ему посмотреть на вас.
Да, и вот тоже продолжая тот же предыдущий ответ на предыдущий вопрос, хочу сказать, что вот те ребята, которые я сейчас вижу, которые смогли учиться, которые доучились уже вот до старших курсов, выпускных курсов, в том числе, если мы говорим о студентах с инвалидностью, не все студенты с инвалидностью, к сожалению, заканчивают наш университет, даже имея тьютора, имея вот все возможности нашего центра инклюзивного образования, все, чем мы им помогаем.
Подождите, вы только что сказали, вы только что сказали, что вы можете исключить инвалида.
По несданной сессии. Я хотела сказать, что не все студенты с инвалидностью получают диплом о высшем образовании.
Нет, и просто вот часто бывает такая штука. Меня не выгонят, я инвалид.
К сожалению, вот экзамен покажет. На это я могу вам ответить.
Вот так.
Экзамен покажет. У нас есть преподаватель один, у которого самая популярная оценка – это там кол с 5 минусами. Вне зависимости от особенностей здоровья студента. Вот такое тоже бывает. Скажу больше, этот преподаватель священник, поэтому...
Ну, правильно, друзья, значит, хотите инклюзию, получите. Эта инклюзия будет в пятерке, в двойке, она будет во всем.
Равные требования к экзамену, равные требования, да, к
результату. Инклюзия и халява – это разные вещи, да.
Да, совершенно верно. И вот то самое качество, которое присутствует у всех наших студентов с инвалидностью, которые учатся хорошо, да, до старших курсов доучились, это трудолюбие. Вот работоспособность и трудолюбие. Вот что мне хочется, конечно же, пожелать не только студентам с особенностями развития и студентам из многодетных семей, другим прочим студентам. Пожалуйста, приучайте своих старшеклассников самостоятельности. и вот трудоспособности. То есть учиться в университете тяжело. Всегда было тяжело учиться в университете, и всегда будет тяжело. Это высшее образование. Нагрузка будет физическая довольно большая. Довольно большая. У нас на некоторых факультетах доходит до 8 пар в день. 8 пар в день. Это очень большая тяжелая нагрузка. Причем это новые предметы, новые специфические знания, новый ритм, где тебя никто не проверяет домашнее задание. Ты должен сам ежедневно трудиться, делать контрольные, готовиться писать курсовую работу. Никто ее не проверяет. Ты проверит ее только через полгода на сессии. Вот. И если ребенок сам не сможет вот этой самостоятельности, трудоспособности, трудолюбия какого-то вот у него не будет, конечно же, ему он не сможет учиться в высшем заведении, не только в нашем, в любом. То есть, к сожалению, высшее учебное заведение – это уже взрослое такое образование самостоятельной личности. Ребенок – это было в школе.
Ну, да. К нам пришел вопрос. Максим спрашивает, а как быть, если ребенок с нарушением умственного развития? Как его обучать?
Вот это очень хороший вопрос. И я хочу немножко вернуться назад, когда мы говорили о том, что для поступления в ПСТГУ, поскольку он имеет государственную аккредитацию, необходимо сдавать ЕГЭ. Угу. Значит, мы говорили с вами... Я сейчас, на самом деле, думаю вслух. Мы говорили с вами о том, что система образования, она выстроена, она строится из нескольких звеньев. И возникнет вопрос о том, как обучать такого ребенка после того, как он сдаст ЕГЭ. Но для того, чтобы ему сдать ЕГЭ, должна быть построена инклюзия на более ранних звеньях, что ли, на более ранних ступенях. Поэтому я не очень себе представляю, как вы сейчас на это будете отвечать. Но я пытаюсь вот так комплексно на это посмотреть. Когда этот ребенок с умственными, с нарушением умственным сдаст ЕГЭ, тогда это будет ваша тема. Или как-то можно по-другому. Допустим, есть ЕГЭ, плюс есть еще профильный экзамен, на основании которого человек может быть зачислен.
Да, вот очень такой интересный вопрос. Спасибо, Максим. Спасибо, Олег, за такой вступительный комментарий. Вопрос действительно не встает сейчас в сегодняшнем нашем историческом контексте. Это не вопрос высшего учебного заведения. Вот пока что, например, в московском высшем сообществе высшего образования, даже вот на региональных конференциях, мы не сталкиваемся с такими прецедентами. Таких прецедентов, чтобы поступил высшее образование, высшее учебное заведение ребенок с умственными нарушениями, пока еще нет. Колледжи, да, училища, действительно бывают такие прецеденты. Вот я думаю, что нужно поизучать более внимательно. И опять же, это вопрос недостаточно. То есть вообще инклюзия, она очень персонализирована, да, то есть вот просто сказать, не знаю, ребенок там с нарушениями опорно-двигательного аппарата, это совершенно разное, то есть у него может быть, что внешне даже он не будет ни хромать, не будет видно, да, не будет проявляться, либо он будет совершенно там множественные нарушения, даже вот такие вот, да, физические ограничения, и то они многогранны, не знаю, ребенок с диабетом бывает ставит инвалидность, да, с астмой, а умственная эта сфера, она умственные нарушения, она сфера настолько широка, что здесь, конечно же, нужно больше каких-то вот больше информации, насколько серьезная степень, либо легкая степень, в какой школе ребенок учится, да, он учится в школе, где ему будет, в коррекционной школе, где ему будет выдан аттестат о завершении коррекционного среднего образования, тогда он не имеет права поступать в высшее заведение. Да? То есть вот очень много вопросов больше, чем ответов. Да? К сожалению, вот, более вот так тесно не могу сказать. Но действительно, высшее учебное заведение, надо понимать действительно вот планку. Да? То есть высшее учебное заведение. Но есть, опять же, да? То есть мы с вами, есть специализированные, вот, не гуманитарные, а вот какие-то есть творческие, да, специальности, есть какие-то узкотехнические специальности. Действительно, вот мы до эфира с Олегом говорили, действительно, с аутизмом ребята вполне могут проявить свои какие-то особенности болезни, наоборот, в развитии каких-то качеств, которые помогут им стать более лучшим специалистом в какой-то сфере.
Но это не у вас, это не в ПСТГУ конкретно.
Это не в гуманитарных сферах, да, то есть не в гуманитарном все-таки это образование. Даже не то, что в ПСТГУ, а это именно гуманитарное классическое образование. Оно подразумевает действительно изучение многих таких дисциплин, да, и языковых, и вот... такого, конечно, где коммуникативное, да, то есть вот такое все-таки взаимодействие, да, присутствует.
Я тогда подойду к вопросу с другой стороны. Вот вы говорили, и мы это знаем, просто читая ваш сайт, мы знаем, что у вас несколько зданий, несколько корпусов, и там есть исторические здания. И у вас студенты, ну, допустим, которые передвигаются на инвалидных колясках. Вот ограничение мобильности и так далее. Ведь не во всякое такое здание вы поставите пандусы. Если поставить, так это в некоторых случаях институт может разориться, вот оплачивая счета на установку таких сооружений. Как решаются, особенно вот в этих исторических зданиях, как решаются проблемы доступности? Может ли быть ситуация, когда человеку скажут: «Да, мы готовы вас принять», но вот в этом конкретном корпусе доступности для вашей категории инвалидности нет, поэтому вот извините, с этим факультетом или с этим курсом у вас ничего не получится.
Вот в нашем университете, благодаря такой вот политике, которую у нас ведет наше руководство, наш отец-ректор Владимир Воробьев, который создал вот этот центр инклюзивного образования, мы так не ответим. Даже если к нам поступит, действительно, не во всех наших зданиях есть возможность установить пандусы.
Конечно.
Не, даже больше. Не во всех наших зданиях есть возможность установить лифтовую шахту. Да? То есть вот есть такие на Лубянке, например, здания. Но вот буквально сегодня нашим центром, вот тоже вот приоткрою прям совсем последние новости, сегодня уезжая к вам навстречу, да, подписала счет на приобретение такого специального технического средства. Вот это здание, где нет лифта, где 4 этажа и нет возможности установить пандус. Угу. Мы приобретаем вот такой специальный мобильный лестницеход.
Это что?
Вот это такое средство, которое поможет человеку на инвалидной коляске подняться, да, на, там, с первого этажа на четвертый по ступеням. Да? То есть это вот такой шагающий робот. Да? То есть на него завозится коляска, инвалидное кресло, фиксируется, и вот просто вот любая девушка, в том числе вот такая хрупкая, как наша Аня, может немножко идти сзади и помогать вот этому такому шагающему роботу подняться, да, на там четвертый или там иной этаж. Да?
Кстати, насчет хрупкости Ани, это вы зря, она звукорежиссер. Вот, они на такое оборудование таскают на себе, мужчины удивляются. Но, ну, в общем, идея понятна. Кстати, а вот это обеспечение доступности, оно ведь дорого стоит. Это финансируется как? Это государственные программы, это госдотации, это за счет университета, вы просто должны это взять на себя. Это вы ищете спонсоров под такую работу. Как это делается?
В нашем университете, наш университет не государственный, а частный. У нас это обязанность возлагается на внутренние ресурсы университета. Да, то есть, к сожалению, дотации из федерального бюджета на организацию доступной среды мы не получаем. Федеральные средства мы получаем на выплату стипендий. Если к нам на бюджетное место поступит ребенок с инвалидностью, он будет получать как академическую, так и социальную стипендию. Да? То есть это средства федерального бюджета, которые регулярно мы получаем и студентам выплачиваем. Доступная среда, действительно, это статья весьма существенная. Да? Все это специализированное,
да,
оборудование,
конечно,
стоит очень дорого. Да? То есть я думаю, что наши слушатели это знают не хуже меня. Да? То есть приличный принтер Брайля, он будет стоить, ну, от 500 000 точно.
Да, да, то есть... потом еще нужно им пользоваться, научиться, потому что зачастую это покупают, оно просто стоит, потому что некому с ним работать.
Пользоваться его нужно, да, сопровождение его, да, замена всех картриджей, вот этих всех каких-то, да, его деталей, все это тоже нужно уметь делать. Вот в нашем случае, да, вот это у нас возлагается на спонсорские средства, да, вот, слава богу, что у нас есть благотворители, которые помогают нам это деньги университета.
Но вы не имеете права, допустим, отказать человеку, который к вам пришел. Он сдал ЕГЭ, у него справка в ТЭК или МСЭ, у него инвалидность, он сдал так, как, в общем, это соответствует тому, чтобы его приняли. Но вы не имеете права отказать на основании того, что, вы знаете, вы, конечно, сдали, но по вашей ситуации у нас нет доступной среды, и у нас денег нет, чтобы его создать.
Нет, мы даже так не мыслим, Олег. Мы даже так не мыслим. Если к нам пришел студент, мы действительно вот с искренней радостью его будем встречать. Как только, во-первых, мы будем помогать ему даже в период сдачи документов, поступления в университет, 1 сентября, как только он будет зачислен к нам в университет, мы с радостью его поздравим, пригласим и полностью начнем его помогать, его социализировать к учебному процессу и вообще пространству университетскому. Будем рассказывать ему, какие есть особенности на его факультете, в его здании, в трапезной, в библиотеке. Действительно, вот, например, в одном из у нас три библиотеки, и в одном месте библиотека расположена на втором этаже, куда невозможно действительно сделать ни пандусы, ни специальные какие-то средства. У нас для таких случаев прописаны регламенты получения альтернативной услуги. То есть, например, студент не может подняться на второй этаж. Да? То есть ему тогда организовано на первом этаже рабочее место, стол, лампы и кнопка вызова сотрудника. Сотрудник знает, что если пришел студент на первом этаже, его вызывает, он к нему будет спускаться, брать у него заявку на принесет ту или иную книгу. Литературу, да, принесет, и через эту кнопку вызова будет взаимодействовать со студентом. Он не скажет ему, если ты не можешь подняться ко мне на второй этаж, это твои проблемы. Нет. То есть вот везде, где мы не можем обеспечить доступную среду, мы вот с помощью вот этих альтернативных способов замещения, да, все равно где-то вместе с студентами, с ребятами, где-то самостоятельно, где-то изучая опыт других университетов, либо даже международный опыт, мы продумываем форму оказания услуги. Студент будет пользоваться всеми возможностями, которые предоставлены прочим студентам. То есть мы ему будем стараться помочь в получении знаний, в получении образования. Да, то есть, как вот я уже шутила, что все, что до начала экзамена,
да, но потом...
все можно вот просить нас о помощи, да, мы включаемся действительно персонально. Да, действительно, вот все санпины, которые написаны, они не всегда нужны, и порой даже они могут мешать студенту. Да, то есть,
ну, да.
Они его больше будут отвлекать, чем везде наклеим наклейки, или везде там что-то там желтыми полосами все обмажем, вот, а ему будет нужно совсем там другое, действительно. Канаву во дворе заделать, которая, казалось бы, никакими санпинами, да, не регулируется, а вот человек незрячий все время через нее спотыкается.
Да, смотреть надо просто, вот, чтобы делать то, что нужно делать. Скажите, а работа с... Ну, я не знаю, с преподавателями вы уже об этом говорили, но с волонтерами, работа с теми людьми, которым как-то нужно упростить процесс взаимодействия с людьми с особенностями развития. Вот у вас ведь тоже это есть.
Да, спасибо большое. У нас в университете тоже вот очень я готова. Приглашайте меня на отдельную передачу по волонтерам. Тоже готова рассказывать очень долго, постараюсь коротко. В нашем университете есть добровольческий корпус по СТГУ, в котором состоят студенты, выпускники, преподаватели у нас. Ну, то есть довольно широкий там спектр вот этих вот студентов-добровольцев этого корпуса, которые вот по своему желанию... готовы помогать там, где это требуется. Вот после создания Центра инклюзивного образования в нашем университете мы поняли, что, конечно же, такой ресурс, как волонтеры, нужно использовать в том числе и для продвижения и распространения инклюзии. И сразу же в первый год, с 2017 года, у нас теперь являются ежегодными, постоянными, такой краткосрочный обучающий курс, совершенно бесплатный для всех желающих, который называется «Добровольцы в сфере инклюзии». Вот, на этих занятиях мы рассказываем, обучаем студентов о том, как правильно помогать людям с той или иной нозологией, как не обидеть, как грамотно оказать помощь, а не навредить еще больше этикету, этике общения, что такое вообще инвалидность, как ее можно приобрести, да, то есть вот какую-то статистику, приглашаем экспертов, что особенно...
Вы бы вот... еще рассказали, как ее можно потерять, была инвалидность, и перестала быть инвалидность.
Да, то есть очень интересно, у нас студент вот буквально недавно закончился этот курс, мы до сих пор получаем на почту какие-то очень такие яркие отзывы тех, кто учился, да, о тех экспертах, которые к нам приходили. У нас был слабослышащий диакон, невидящая девушка-специалист.
Наталья!
Вот, и эти же ребята...
Все, время подходит к концу. Тут многоточие надо ставить.
Да, то есть вот эти же ребята помогают, безусловно, и студентам, которые поступили к нам в университет.
Обучение, высшее образование для детей с особенностями развития. Это может быть вполне реальным, но работать надо и детям, и родителям, и вузу. Согласитесь?
Да, совершенно верно.
Наталья Пимена сегодня была с нами, Анна Ильина. Аня, спасибо огромное. Мне кажется, что ты туда еще сходишь, в этот самый центр.
Зайду познакомиться. Получше.
Получше.
Да, будем рады. Спасибо большое.
Ничего особенного. Всего доброго. Пока.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.